Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Вот и миновал еще один телевизионный год. Большое телевидение пробуксовывало, фильтровало жизнь. Все больше консервировалось в сериалах, унифицированных новостях и тиражированных шоу. Жизнь выплескивалась на экран энергии прямых спортивных трансляций и народным ликованием по этому поводу. Отдельной, похоже, так и неразрешенной до конца коллизией стало присутствие двух главных героев на одном экране. После символического мартовского выхода вдвоем из «Спасских ворот» под группу Любэ, экранный Путин и Медведев неизбежно раздвоились. Их появление в новостях, соответственно, удвоилось и сократило и без того до крайности убогое представление о жизни страны. Телевизионщики освоили чудеса рассказывания историй сразу про двоих или по очереди про каждого. Кремлевские пиарщики тоже, наверное, проявили чудеса изобретательности, чтобы подверстывать информационный повод для одного под информационный повод для другого. Трудно же себе всерьез представить, чтобы двое мужчин, руководящих большой и непростой страной, были сами озабочены ежедневно появлением перед телекамерами. Из 365 минувших эфирных дней с трудом вспоминается хотя бы один, чтобы страна прожила без упоминания или картинки о том, с кем, где, как встретились, провели, совещались, поздравляли, награждали, осматривали, общались, говорили эти двое мужчин, два российских лидера и два главных телевизионных героя. Кремлевские декорации державных прямых линий уже убрали у Путина, но пока никак не приладили к Медведеву. У нового президента в этом году так и не появился свой медведевский телевизионный формат. Наконец, на телевидении и благодаря телевидению назван и главный исторический персонаж года. Далекий, почти сказочный, святой, известный больше по фильму, снятому при Сталине, князь Александр Невский. Он стал именем России. Реформатор Столыпин II, диктатор Сталин на третьем месте. В тройке никого, кто бы работал и созидал без виселиц и смертей. Пушкин только четвертый. Непростого високосного года не выдержала ни мировая финансовая система, о чем рассказывали в основном про них, а не про нас, ни российская конституция, а телевидение готовится к менее роскошной жизни в наступающем году. И хотя телевизионный год не совпадает с календарным, и вы об этом знаете, мы обычно телевизионные итоги подводим летом, что и, конечно, будем делать, но промежуточные его итоги подвести можно. И сегодня со мной в студии обозреватель независимой газеты Вера Цветкова, обозреватель российской газеты Юрий Богомолов, и присоединится к нам обозреватель московского комсомольца Александр Мельман. Здравствуйте, коллеги.
Добрый день.
И вопрос вам, уважаемые слушатели. Какие телепрограммы и телевизионные люди в выходящем году вам запомнились, ну или, по крайней мере, удивили? Пишите нам на номер +7 903 743 2801, смс-сообщение, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну что, Юр, давайте начнем с вас. Ваши промежуточные итоги. Такими сначала дайте крупными мазками.
Да. Ну, если говорить действительно, так сказать, об осени, телевизионной и первом месяце зимы, то можно сказать, что ничего неожиданного не произошло в сравнении с прошлым сезоном, поскольку вот эта раскрученная спираль развлекательного вещания, которая была, держится уже несколько, значит, лет, она снова, значит, некоторые витки повторила, и буквально уже 1 сентября было ощущение, что завтра Новый год. Потому что сразу со старта рванули
ледовые шоу,
минута славы, большие гонки. Чуть позже, значит, присоединился последний герой. И вот это ощущение, что, значит, в эфире вечные праздники, это было совершенно очевидно. Из, что еще поразительно, что из, значит, сериального сектора, сегмента нашего телевидения практически ничего нельзя было отметить. Ничего значительного. Никакой тебе классики, экранизации.
Даже никакой ликвидации?
Никакой ликвидации, даже. Даже это
Диверсант.
Просто... Ликвидация это было...
Не, апостол там был у нас.
Счастье, это апостол, в прошлом году
да.
было.
Да, апостол. Тоже все в прошлом.
Апостол
да,
в апреле.
Все, да, все в
апреле.
Было в прошлом.
Ну, неважно, мы вот говорим,
а в этом что... году, единственное, что бы я отметил из сериалов, на фоне, значит, вот этой мелодраматической жвачки и криминальной жвачки, я бы отметил все-таки вот этот сериал, который еще не закончился, он, наверное, на этой неделе закончится, это «Глухарь».
Угу.
Там произошло открытие нового персонажа. Там чудная актерская игра Максима Аверина.
А «Тяжелый песок» совсем?
Нет, даже, ну, по-моему, даже не обсуждаем. Ни в чьей голове не всплывает.
Не
а
тяжел...
«Глухарь» — это правда.
А «Глухарь» — это как раз сериал, он любопытен тем, что, хотя он построен новеллистическим образом, то есть каждая серия законченная в себе, законченная в сюжет, и в таких сериалах не происходит развитие характера, его движения, да, ну, возьмите этого самого Коломбо, такой образец. Это постоянная, так сказать, в общем, некая интересная маска, но, в общем, постоянно. А здесь же мы видим какое-то движение этого характера от такого простодушного, совершенно такого лихого робингудства, да, с нарушением законов и так далее, к какому-то
так, ну ясно, драматике. С сериальностью, вот, глухая,
а что
случае.
Касается новостных программ, то здесь тоже ничего не произошло, если не считать того, что на РЕН-ТВ происходит все то же самое, можно там видеть эту информацию. Вот.
Ну и... да, подводя итоги года, это было в очередной раз просто с очевидностью явлено. Да. А, значит, все, что происходит в Приморье с народом, с генералами на Рене, и ничего этого на
А я бы еще привел пример в качестве освещения того события, которое недавно произошло. Это освещение съезда кинематографистов.
Да.
Культура канал давал репортажи.
Давал, но абсолютно было непонятно, что там происходит, от чего происходит, куда идет, к чему идет, так сказать. Вот. Вот
пятый канал, кстати, был
пятый, да.
Внятный
пятый,
в этой
да.
истории.
Да. Вот. И, наконец, то, что значит, телевидение, российское телевидение, телеканал «Россия» считает самым важным событием телевизионным этого года, это имя «Россия». Вот, о котором можно отдельно поговорить.
Отдельно поговорить. Вера, ваши вот, дополнения к тому, что мы уже с Юрием отметили и сказали.
Я боюсь, да. что будут общие слова, в том плане, что, мне кажется, каналы все... Усиливается тенденция все более ухода в нишевость. Первый канал становится, он не так, так сказать, я позиционирую как развлекательный, становится суперразвлекательным.
Особенно с появлением нового юмора.
Новый уровень юмора, кстати сказать.
Да.
Большая разница,
это
великая передача.
Это светлое пятно, кстати.
Да,
чтобы
да.
телевизор смеялся сам над собой, я считаю, это большой
да
плюс.
Да и прожектор Перис Хилтон при всей да. неровности. Это
талантливые
да.
ребята. Кстати,
да.
открытие года Светлаков Сергей, я считаю. Особенно, кто его видел в «100 вопросов взрослому». Это очень забавный, интересный человек. И как дети на него реагировали. То есть, привет, Светлый, как дела вообще? Очень и талантливый. И мне кажется, он переигрывает остальных в Перис Хилтон.
Ну, я бы не сказал, у него просто своя такая очень интересная маска. Такого, значит, как бы с дуба немножко.
Свалившегося.
Упавшего и так все воспринимающего, как, значит.
А он такой есть, он на таможне работает.
Снежный человек такой.
Он с таможни.
Но, тем не менее, светлый вполне, если говорить.
Да, и вот это единственная удача этого сезона, это прожектор Перис Хилтон, и большая разница.
Стоп, а Гордон Кихот.
Ну, сейчас мы поговорим про это. Сейчас. Так, Юра весь напрягся.
Возвращаюсь к ночной передаче «Гордон» многолетней давности.
Значит, мы сейчас поговорим и о закрытом показе, о Гордон Кихоте, и вообще о форматах разговорных. Это тоже, в общем, в основном заслуга Первого канала, я считаю. Хотя на небольших каналах от Третьего, где появился «Треугольник», до ТВ-центра столицы. Ну, то есть Первый и все, что мимо второй, третий, четвертый кнопки.
Столица
вот так
набирается.
Получается. Да. А мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Смотрим телевизор в эфире. Микрофон Анна Качкаева. Мы подводим такие промежуточные итоги телевизионного года. Со мной в студии Вера Цветкова, «Независимая газета», Юрий Богомолов, «Российская газета». Готовы были сцепиться по поводу Гордона.
Потому что я остановилась на давней передаче, которая, я считаю, была единственной в российском телевидении, которую удалось привлечь к экрану людей, ранее телевизор ненавидевших, пренебрегавшихся. Качество новой аудитории. Спасибо «Ночному Гордону». И мне кажется, что сейчас, когда пошел закрытый показ и «Гордон Кихот», они собираются опять вернуть этих людей, которые ушли с тех пор. Но это, увы, не удается, потому что «Гордон Кихот»
это вопрос, потому что раньше он аудиторию-то подтягивал до себя, а теперь он спускается.
Мне кажется, что
напоминает рекламу.
«Гордон Кихот», так же, как и «Закрытый показ», они как бы сливаются друг с другом и очень становятся похожи на передачу Малахова «Пусть говорят».
Ой, но, только не это.
Ну, не это, но так или иначе, но только для более продвинутых. То есть, я имею в виду, что поверхностность задач, которые ставит режиссер, их тенденциозность, абсолютное, так сказать, желание спекульнуть на какой-нибудь одной теме. Ну, вспомним, предположим, и этого самого...
Ландау.
И Ландау, и Кьезу вспомним, какая-то была ужасная. А уж говорить о Гордон Кихоте, где фигурировали Собчак, там кто еще, и прочее, это все-таки, с одной стороны, какое-то жуткое самодовольство ведущего.
Плохая ли идея вызывать в чудовище всех тех, кто оскорбляет его эстетическое, этическое или нравственное чувство? По-моему, идея хороша.
Идея хороша не получается. Так же, как и с закрытым показом не получается.
Он почему-то не присутствует на монтаже авторской передачи.
Получается популяризация всех этих чудовищ и ничего более.
Да, когда идет турецкий, а потом концерт хора турецкого, ощущение, что это...
И даже без этого. Это еще ладно. Не самое страшное. Но когда начинают они... с кем там, с Минаем бороться или с той же Собчак бороться. Это чисто. И потом вот эта тенденция при всех, возможных достоинствах Первого канала, это совершенно немыслимое, невозможное, беспрерывное захваливание самих себя.
Особенно на льду.
Это такая гречневая каша, которая сама себя хвалит. Это что-то не... И причем, я так подозреваю, такая инерция этого процесса, что они вроде бы и не нуждаются в этом, а уже все равно это катится своим чередом. Да, еще из неудачных проектов этого сезона, это надо отметить, первую эскадрилью, которая абсолютно провалилась. Я даже не понимаю, как такие опытные продюсеры, топ-продюсеры на Первом канале не понимали с самого начала, что это проигрышная вся ситуация, попытка сделать шоу из этих самых...
Летание.
Летательных аппаратов и звезд, которые на них.
Аппарат очень хороший.
Расскажите.
А мне понятно.
Адреналин же, там страшная вещь. Это крошечный
самолетик.
У них самолетик.
Может быть адреналин, у которых летает.
У меня тоже был
адреналин. У них летает. А у меня, как у зрителя, я вижу эти, самолетики с большого расстояния, но иногда с более близкого расстояния.
Нет, камера была в этом.
Но все равно, это ничего. Это никакого спортивного там интересно. Нет, я не вижу ничего. Я должен верить комментатору, который что-то такое там бухтит.
Вообще удивительно, потому что зритель, и судя по рейтингам, наша с вами коллега Арина Бородина тоже подвела свои итоги во «Власти». И там, собственно, видно, чем сезон был хорош для России и для Москвы. И топ-20-ку они опубликовали за этот год. Даже не сезон, а год, конечно. У россиян в первой тройке чемпионат Европы по футболу Россия и Испания. Второй — Татьянин день. Третий — чемпионат Европы по футболу 2008 Россия и Голландия. Ну, а дальше опять сериалы с перемежающейся там программой «Время» и один раз упомянутым главным героем Антона Хрекова с передачей про Пугачеву. Угу. В Москве, собственно, все то же самое. Оба чемпионата на первых двух местах. И третье место занимает военный парад впервые за многие годы на День Победы 9 мая. То есть телевидение как телевидение здесь нет, да, понимаете? Ну, то есть здесь как... есть только его технологическая способность транслировать, красиво показывать, режиссировать зрелище и события, которые происходят и без него.
То есть телевидение как инструменты диалога,
да,
между обществом, да, между людьми, слоями населения, поколениями людей.
Абсолютно.
Это телевидение сегодня не существует практически.
Или да, вот существует в этой ночи, вот этой вот появившейся, кажется, осенью такой нащупываемой линейки разговоров везде, но все тоже глубоко, после 23-х.
Знаете...
Замечательный вот вдруг появившийся у Познера, потрясший меня Сокуров, который...
Мне-то Чубайс понравился.
Нет, и Чубайс был хорош. Но все это...
По-моему, лучше всех был этот самый на школе злословия Померанц.
Померанц, да. Я
согласна.
Опять же, весь разговор в том, что все эти люди и без ведущих сами по себе хороши.
Они просто личности,
да, им да, просто трибуны не хватает. Телевидение им вот ее дало, вот и тоже где здесь телевидение.
Да, но если бы было телевидение действительно вот как бы адаптировано к условиям, оно бы и этим людям дало бы больше возможности развернуться и вовлечь людей в диалог.
Я где-то недавно прочла уважаемого мной Роднянского о ножницах. То, что хотелось бы видеть самому на экране, и то, что приходится показывать массово. То есть надо угадать вектор миллионных голов.
Не новая мысль в этом смысле, то, что хочется смотреть самому и показывать массам, но, опять же, вопрос... вот что, оставаться в этих трех соснах, между которыми бегает телевидение уже который год. Вот мы же выяснили, все, сериалы...
Тем более, что самое парадоксальное, что человек, как правило, каждый человек, у него есть некая симметрия или асимметрия. Он немножко хотел бы, или немножко хотел бы смотреть, как все.
И немножко как чувствовать
только,
себя яйцеголовым.
Как только он. Вот это внутреннее раздвоение, причем в разной степени раздвоение. Значит, я обожаю футбол и готов с людьми, значит, со всей толпой, значит, кричать. Но побеседовать о Гёте тоже хорошо было.
А я вот, в отличие от Арины...
Ну, не во время футбола.
Посмотрела за декабрь рейтинги «Москва-Россия». Должна вам сказать, очень смешно. То время на первом месте, на втором ледниковый период, то наоборот, ледниковый период на первом, время на втором, то большие гонки вырвались на первое место.
На самом деле, просто все равно не хватает нормального, внятного разговора. Телевидение само себя боится, боится жизни. Если бы в закрытом показе обсуждали... что-то подобное «Грузу 200», или там фильмов, которые, например, половины не показали, то есть и не могли они появиться, которые, например, посмотрели москвичи на документальном фестивале «Лавр», там, например, фильм «Революция», который не было, или там еще некоторое количество фильмов, или там премьеру фильма Михаила Дегтяря об истории телевидения. Можно как угодно относиться к этому. Про темы я говорю, про темы. Про темы. Про темы, про людей, про то, что реально волнует. Этого так и не появилось.
Наверное. Елена Погребишская, которая получила ТЭФИ за «Продавец крови».
Да.
Недавно, где-то с месяц назад, показали ее новый фильм про доктора Лизу. Слушайте, потрясающий фильм. Просто. О потрясающем человеке. Очень актуальный. Я не знаю, я бы его показывал через день по всем центральным каналам.
Был замечательный фильм про этого русского лейтенанта Киселева. Да,
Киселева, список Киселева, это наш список Шиндлера, замечательная
да.
история, и абсолютно непромотируемая, необсуждаемая. Вот бы уж что надо было-то обсуждать вместо имени России. Вот вам имя России, вот этот человек, который вел 2 месяца эти 200 евреев, и так про него толком никто и не узнал за все предыдущие 70 лет жизни. Да. Нет, вот оно где-то там осталось. Мы, наверное, с вами
посмотрели. А вот насчет доктора Лизы, еще то, что Даниил Борисович Дондурей, опять-таки очень уважаемый мной, все время говорит, что сейчас бы надо искать соотношение вот этого разрыва общества богатых, бедных. Как-то вот...
Доктор Лиза, я скажу нашим слушателям, это потрясающая женщина, доктор Глинка, которая занимается помощью уходящим бедным старикам, которые умирают в одиночестве.
Не только старикам. Хосписы, дети.
И все, но очень много старикам.
А бомжей на Казанском вокзале кормить.
Детям всегда, как говорят в этом смысле, помогать приятнее, чем тем людям, которым помогает доктор Глинка.
При этом дама очень обеспечена, у нее все в порядке, с мужем, с сыном. У нее Луи Виттон висит на руке, у нее все есть. Но она, представьте, по пятницам ездит к бомжам. Покупает кровати людям, которые там вот показали пилота, которого государство бросило дома, да, бездвижную. Она ему купила кровать, она их навещает. Потрясающий, вот богатый человек. Как, мне кажется, вот это должно быть предметом обсуждения.
Ну, тем не менее, вот это все не стало. К нам присоединился Александр Мельман. Есть минута до того, как мы уйдем на новости. Ваши промежуточные итоги крупными мазками.
Добрый день. Промежуточные итоги я, конечно, хотел бы отметить Первый канал, потому что по дороге я слушал, что говорили коллеги. Вот они ругали и хвалили только Первый канал, потому что, мне кажется, Первый канал проделал очень большую работу со знаком плюс прежде больше, со знаком минус меньше. То есть люди творили, что касается там того самого пиара, конечно, это было немножко за гранью, но там все-таки много было достоинств. Вот люди говорили про новый юмор, который я тоже хотел отметить, хотя он тоже неровный, и про ночной показ Гордона, который, мне кажется, очень глубокий, его нельзя сравнивать с Гордон Кихотом. Но я хотел бы сказать, что, мне кажется, мы видим вот последние, может быть, минуты, вот такая начинается смена вех, мы видим последние минуты вот этого богатого телевидения, которое олицетворяло вот это 7 тучных лет. И, мне кажется, это очень важно. Мы сейчас на переломе, и, наверное, стоит поговорить о том, как будет меняться телевидение в связи с новыми обстоятельствами, с тем самым кризисом, который всех нас так или иначе касается.
Ну, об этом мы точно сегодня, во всяком случае, я вам собиралась задать этот вопрос.
Мы будем еще должны... шутить о нем.
Да, нет, я шутить,
То есть телевидение поумнеет, да? Меньше денег.
Мы еще должны все-таки поговорить об имени России, и потом, безусловно, поговорить о том, как мы будем жить в следующие полгода, и как завершится наш телевизионный сезон, а не этот год. Напоминаю вам, что ко мне вечером в гости подводить уже политические итоги минувшего года. Придет политолог и научный сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова. А мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация третий день бомбит сектор Газа. Погибших не менее 300, а сотни человек ранены. По данным ООН, среди убитых десятки мирных граждан. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», ударам подверглись более 200 объектов. Операция началась в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы израильской территории палестинскими боевиками. В центре Москвы, на Таганской улице, застрелен неизвестными сотрудник милиции. Сообщается, что погибший работал в управлении по налоговым преступлениям столичного ГУВД. В пригородном районе Северной Осетии в результате нападения ранен помощник прокурора ингушского города Назрань. Ингодинский суд Читы частично удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы Минатепа Платона Лебедева по новому делу. Возбуждение дела признано законным, однако суд признал нарушением то, что Лебедеву 2 года не выдавали процессуальные документы. Совет Федерации одобрил законопроекты, предложенные правительством России в рамках антикризисных мер. Задолженность по зарплате в России в декабре увеличилась почти вдвое по сравнению с прошлым месяцем и превысила 7,5 миллиардов рублей. Численность зарегистрированных безработных только за последнюю неделю возросла на 4%. На азиатских рынках цена на нефть выросла за последние сутки более чем на доллар и достигла почти 40 долларов за баррель. В Латвии из-за кризиса объявлен режим экономии. В госучреждениях отменены новогодние вечеринки, а на улицах Риги сняты ночные маршруты общественного транспорта. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир появился на публике впервые за последние 4 месяца, когда появились слухи, что он перенес инсульт.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем подводить промежуточные итоги телевизионного года. Со мной в студии обозреватель независимой газеты Вера Цветкова, московского комсомольца Александр Мельман и российской газеты Юрий Богомолов. Вам мы задали вопрос, какие телепрограммы и телевизионные люди в уходящем году вам запомнились или, по крайней мере, удивили, поразили, порадовали, наоборот, возмутили. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, а мы давайте вот, прежде чем перейдем к смеху, как говорит Юрий, и к размышлениям о том, чем для телевидения обернутся следующие полгода, наверное, не очень роскошные действительно, хотя мне кажется, что телевизионщики еще будут очень сильно теперь прикрываться этой своей бедностью. Это тоже такая известная формула. Давайте вот закончим с именем России, потому что он был вполне, конечно, знаковым и идеологическим по-своему, который все-таки кое-что символизирует и на телевидении в том числе. Юр, давайте с вас начнем.
Я так скажу. Вот мы, по-моему, 1.5 или 2 месяца назад с Аней и с любимым Александром обсуждали эту тему. И я был, значит, если они помнят, категорически сразу настрой. Александр любимый был агрессивен достаточно. И...
Ну, так, он обижался в меру. Или так считал.
Он хорошо воспитанный человек, он не может быть агрессивным.
Но тем не менее, его кое-что раздражало.
И достаточно циничный человек, чтобы сильно обижаться.
Так не трогать ни Гордона, ни любимого.
Так, Вера, у вас какие-то вот особые отношения к этим двум мужчинам?
Значит, дело в том, что мне с самого начала, буквально с самого начала, показался этот проект нехорошей провокацией. Нехорошей провокацией. И я объяснил, сейчас я до конца понял, в чем тут дело. Это лицензионный проект, мы все знаем. В первозданном качестве и в первозданном формате это проект о том, чем люди могут гордиться, какими именами люди могут гордиться в своей стране. Ну вот. Значит, и поэтому не случайно он назывался в оригинале там «Великие британцы», «Великие украинцы», «Великие там» и так далее. У нас же всему этому сразу было придано совершенно другое значение – поиски идентификации. То есть не просто, значит, имена, которые, а имя или имена, да, с которыми мы можем каждый себя отождествлять как граждане этой страны. Более того, когда начался телевизионный формат, то Никита Михалков сразу повернул это еще на один галс, скажем так. А чем может быть полезен нашей стране сегодня вот этот? И обратите внимание, значит, что сразу вылезло, что в списке 12 оказалось, сколько там, 7, по-моему, правителей, скажем так, да? Из них 3, как минимум, тираны с садистическими наклонностями, да? Значит, уже, так сказать, есть привкус у этого проекта достаточно нехороший по отношению к уважаемой нами и любимой нами стране. И, наконец, когда мы увидели финиш этого сериала, то мы увидели, что человек, да, тиран, который причинил сравнительно недавно столько горя и несчастья всей стране, оказался в тройке победителей. И обратите внимание, даже дело не в том, что он оказался. Он оказался на одних качелях рядом с Пушкиным. Да. Вот можете себе представить, палач и поэт. И они, значит, на этих чашах то один перевешивает, то другой перевешивает. Вот что такое для страны вот такое равновесие?
Это вопрос, на который так и не был дан ответ, потому что с этим, так сказать, все смирились, и пока вот это вот вертелась голосовалка, да, голосуйте за того, голосуйте за другого, я все время вздрагивал, думаю, боже мой, вот предлагают реально голосовать, потому что когда это идет в анонсе, то это вообще смотрится какой-то фантасмагорией. Да. И ответа так и нет. Страна в результате определилась с чем, и это же надо обсуждать, если на этих весах Пушкин и Сталин. А тут поставили вопрос и сказали: поздравляем, дорогие граждане, вы выбрали имя России, и мифический Александр Невский где-то там...
Я не уверен, что реально не выиграл товарищ Сталин.
Да, я тоже не уверен в этом.
Потому что...
Особенно в голосовалках именно.
Да. Я не уверен, потому что сталинская аудитория — это очень... такая активная...
Агрессивно-активная, конечно.
Термоядерная аудитория, я бы так сказал.
И, в общем, конечно, входить в новую совершенно систему координат, о которой говорят во всем мире, и думать о модернизации и об инновациях, да, вот с этими качелями, это крайне странная история. Александр, да.
Ну, вот Юрий Александрович выразил свое фе, наверное, проекту как таковому. Но здесь, мне кажется, такое дело. Друзья, мы же смотрим, что называется, в зеркало. Ведь голосует наш любимый народ, мы с вами. Значит, мы посмотрели в зеркало, нам оно не понравилось. И на кого пенять, коли такая рожа? Значит, у нас получается, сейчас, Юрий Александрович, я договорю. Значит, если Сталин, слава богу, теперь мы уже, можно сказать, действительно вышел не на первое, а на третье место. А в субботу, когда было голосование, он лидировал, я напомню. Значит, в воскресенье он все-таки его оттеснили, может быть, очень правильные люди, то есть креатура Никиты Михалкова Столыпин, который, мне кажется, он достаточно правильно его позиционировал, может быть, именно в связи с сегодняшней нашей ситуацией. А Александр Невский, может быть, это даже выбрано было заранее, потому что если мы посмотрим, что там Ярослав Мудрый побеждает на Украине, то это все
тоже
как бы...
сомнительно.
Да, может быть, да, но это некий один контекст.
Такой паллиатив, вот, чтобы всех примирить и не устраивать скандал.
Мне кажется, мы не должны здесь, значит, бояться этого проекта. Мне кажется, что по сути это был правильная вещь. То есть, действительно, это закупленная программа, которая 10 лет уже идет, и все началось в Англии, все это понятно. Но мы посмотрели, действительно, Аня права, что нужно дальше обсуждать. Это важно. И я думаю, что, наверное, такое обсуждение будет. Если не на канале России, то, что вокруг уже обсуждается, это очень важно. И на Радио Свобода первой новостью, я знаю, шла новость именно то, что победил Александр Невский. Это важно. И будет, безусловно, это обсуждение. Поэтому с этой точки зрения, с исторической, это важный проект. С точки зрения температуры, настроения народа, это тоже важный проект. Мы увидели, в каком состоянии находится наше общество. Нужно, как врач, измерить эту температуру, сделать вывод и, может быть, вот как понять, как лечить.
Я боюсь, что все это, к истории, почве, во-первых, не имеет отношения.
Почему?
А во-вторых,
это игра, не репрезентативная абсолютно.
Но игра с огнем, брат.
А да, почему, это правда. Почему с огнем? Тогда то же самое нужно было сказать, это что в перестройку, игра, когда мы стали разоблачать сначала того же товарища Сталина, потом, естественно, перешли к Ленину и разоблачили систему, и разрушила страна, мы тоже можем сказать, вот это тоже была игра с огнем, и программа «Взгляд», и 12-й этаж, и до и после. Все это была игра с огнем. Тогда как отличить эту игру с огнем от того, что мы можем делать? Мне просто не... Сейчас одну секундочку. Меня не устраивает, как по форме сделана эта программа. Мне кажется, она сделана достаточно статично. Мне кажется, я согласен с Юрием Александровичем, что когда столько политиков находится в имени России, а нет там Льва Николаевича Толстого и многих-многих других, о чем, кстати, вчера было сказано тем же Никитой Михалковым. Это тоже мне непонятно. Форма вот этой статики, которая меня не устраивает, когда спорят о Пушкине господа Черномырдин, там, Ткачев и Рогозин, меня это тоже не устраивает. Хорошо, что один раз они позвали непомнящего специалиста, пушкиниста и так далее. Это важно. Вот форма меня не очень устраивает. По существу, мне кажется, это важный проект, о котором вот мы с вами так говорим, спорим, и это хорошо и правильно.
Вера.
Изначально 500 имен выбирал Институт русской истории. Что началось дальше? Интернет-голосование. Интернет есть далеко не у всех. Подтасовки, хакеры, все это замечательно. Там можно было, то есть четко идет нерепрезентативность. Культ просвет, не знаю. Если Охлов в 17-м году победил, какие там могут быть герои? Тогда странно, что не стали на первом месте. Кстати сказать, Даниил Дундурей, подводя итоги телевизионного года у нас в газете, он же всегда цифры приводит, замечательную цифру привел. В 88-м году 12% россиян относились к Сталину скорее положительно. Сейчас более 55.
Это уже ясно не пенсионеры.
Это температура на границе, мы должны это понимать.
Я думаю, это так же, как и Жириновский.
Эта передача добавила процентов товарищу Сталину.
Значит, мы не должны об этом говорить.
Значит, мы должны по-другому
говорить. По-другому на канале «Россия» очень много фильмов, того же Сванидзе, не только. Много сериалов антисталинской, абсолютно точно антисталинской направленности.
Брейк, друзья, все сводится только к тому, что об этом нельзя не говорить, но то, что телевидение не внесло в лепту, в раскручивание и промотирование товарища Сталина. Вот это вот для меня очевидно. В том числе и этим проектом. Так же, как оно когда-то сделало Жириновского. Ничего, мы можем только теперь это констатировать.
В том числе и проектом «Византийский урок».
Жириновский и Сталин, две вещи не совместные, но просто нормально.
С точки зрения промотирования телевизионного, очень совместные.
Дорогие коллеги, вы хотите включить ту самую цензуру? Какую? Ту цензуру уже другую. Вы не хотели бы, чтобы Сталин был как фигура и в этих 12, но так случилось, надо это воспринимать.
Так случилось,
что его взяли и включили. Вот Гитлера не включили.
Нет, за него проголосовали люди.
Значит, сначала институт, о котором сказала Вера, его включил.
Да, его включил.
Да. А вот зачем?
Потому что в ментальности наших людей Сталин и Гитлер — это две, простите, большие разницы. Так
не
есть.
В ментальности
так
всех
есть.
Людей.
В любом случае, я считаю, что эта программа, если она так закончится, то это такой некий пшик идеологический. Она в этом случае должна не так закончиться.
А как?
Это позорно.
А с ней
это
надо.
Позорно?
С ней, да. А с этим надо разговаривать.
Себе, что если бы в субботу кончилось, мы бы вошли в 2009 год с именем товарища Сталина.
Значит, если случилась подтасовка, и Сталина убрали на третье место, вы уже говорите, все-таки это, наверное, правильно.
Я не сказал этого.
Подразумевается, Юрий
Подразумевается то, что мы теперь сегодня можем говорить. Говорим Пушкин, подразумеваем Сталин. Говорим Сталин, подразумеваем Пушкин.
Как угодно, вы можете играть в слова, в понятия, в имена.
Александр Невский на самом деле ничего не объясняет. Ни России, ни про Россию, ни нам с вами.
Потому что мы не знаем свою историю, поэтому он ничего не объясняет.
Поэтому,
что было сделано в этом проекте для того, чтобы мы знали историю?
Ничего.
А что бы вы хотите какую-то сверхзадачу от этого проекта? Вы должны сами назначать для себя, каждый из нас, эту сверхзадачу.
Я хочу сверхзадачу. Задачу поставил Любимов.
Да.
И поставил Михалков.
Поставил российское телевидение и государственное российское телевидение.
Нет, они поставили сверхзадачу, о том, чтобы, люди нашли бы свою идентификацию.
Да.
И вот они ее нашли.
Опять же, возвращаясь к зеркалу, Юрий Александрович, мы видим такой наш
Александр,
народ.
Александр, все, значит, мы не будем это сейчас обсуждать, потому что это действительно я бы обсуждала. И я думаю, что мы это будем, в отличие от телевидения, если оно бросит эту тему, обсуждать с историками и с людьми, потому что это очень важно. И именно поэтому я говорю, что идеологически он должен не прерываться, а найти и выйти на иную какую-то формулу и форму. Потому что разговор с людьми о том, кто они, зачем они, какие они, в какой стране живут, надо не просто продолжать, а на самом деле начинать.
Абсолютно согласен.
Вот самодовольство. Вот господин Любимов, который здесь сидел и рассказывал, вы не знаете нашего народа, он мудрый, я знаю его. И вот он показал нам мудро, он-то был убежден, что Сталин окажется где-нибудь на пятом месте.
Не знаю, что он был убежден. Может быть, ему нужна была эта провокация, как телевизионщика.
Наушники, пожалуйста. А, Наталья из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте. Наталья?
Алло?
Да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло?
Да.
Здравствуйте. Я помню эту беседу с Любимовым, кстати. И я как раз ему сказала, что он проводит ту систему, которая, возможно, обрушится на Россию и будет ее соучастником. На что он мне ответил, помните как. Вот. А что касается Александра Невского, то да, действительно, народ хорошо знает, что, платя дань, это была одна история, и, так сказать, получение этого самого, как он назывался,
Ярлык на книжение.
Ярлыка, да, это действительно неприятный момент, но это возможность компромисса. Бескомпромиссным он стал только тогда, когда именно на код национальный была занесена рука. И тогда он был непримирим, и, промолившись ночь, он таким образом собрал Россию.
Так,
и не все об этом знают.
Давайте,
о Сталине следующий момент.
Прошу прощения, а кто вы по специальности, ваша профессия?
Алло. Преступления нынешних перемен таковы, что даже
Наталья,
Сталин,
мы кажется, давайте не будем обсуждать сейчас ни Сталина, ни Невского, потому что мы говорим все-таки о телевидении. Безусловно, задевает, и именно поэтому и нужно разговаривать. Да. А, Владимир Иванович, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, с Новым годом,
да,
товарищи.
И вас тоже.
Вы знаете, что смотрю, вот этот год, это политически ярко насыщенный был год. Выборы президента были, война в Грузии. И вот в призму вот этих всех событий хотелось бы что отметить? Первое. Это вот эта колоссальная машина телевизионная, как она включилась в вот эти так называемые выборы. С каким цинизмом обмана всего вот этого многонационального русского народа. Вот этот весь институт обидно, что он был включен деспотично. Второй момент. Это вранье по поводу агрессии по отношению к Грузии. Сначала говорили, что там было убито 2300 человек, потом 2500.
Владимир Иванович, понятно. А вот кроме пиара, вранья, информации, отсутствие информации, о котором говорят уже сейчас вот у нас слушатели из Саратова и так далее, были какие-то проекты, которые на вас произвели впечатление?
Вы знаете, даже хотелось бы, я вчера смотрел вот этот по поводу выбора человека России, да? Угу. Вот как они, в какой форме это все обсуждалось. Я смотрел «Черномырдин», так, знаете, уже в попихах. Там бы должен был быть не Невский, а просто в таким собирательным образом там должен быть. «Черномырдин» заметил это. Это большой, многострадальный, вечно русский народ. Вот как пиар надо было построить. И обычно этот народ пофиг, какая-то личность там. Я скажу дальше, что я поставил выше, например, Менделеева, нежели польза от этого выше. И на порядок
спасибо,
больше.
Спасибо, Владимир Иванович.
А я Сергей Радонежский. Сейчас мы каждый выберем себе.
Да, не могут
успокоиться
от
этой темы. Это, в общем, понятно. Пишут вот из Сызрани, из Саратова, из Ижевска, что журналистики было очень мало, много было пошлости. Маленьким подарком стала «Ночь Скляра на культуре», канал Animal Planet, это вот Александр из Сызрани. НТВ смотреть совершенно невозможно, превратилось в помойку и в истерику. А на культуре были замечательные концерты, особенно «Нетрепкая». Это было незабываемо. Татьяна из Москвы. Меня удивил Первый канал. В каком смысле удивил, непонятно. Жириновский угрожал закрыть «Минуту славы», а в финале программа «Победители» представляет. Удивил Виктор Ерофеев. Ну, понятно, со своим скандалом тоже на Первом канале. Александр из Львова. Телевидение отвратительное, телевидение дурашливое, вот такие характеристики. Много смеха без причины. Нет, как раз в этом сезоне его стало гораздо меньше. Во всяком случае, зритель его не так ценит.
И рейтинги это показывает.
Да, да. Иван Васильевич, Орловская область, мы вас слушаем. Здравствуйте. Иван Васильевич. Да.
Алло.
Вы в эфире. Здравствуйте, что у нас со связью.
С Новым годом вас.
И вас
Новым
тоже.
Что мне запомнилось по телевидению, это как вашего господина сапогами там одобривали.
А, это вы имеете в виду Джорджа Буша, видимо?
Каждому свое.
И так же наши телевизионщики, они как? Барин платит, на барина и служит. А что смотреть там нечего.
А, понятно. Ну, все-таки, видите, ботинок Джорджа Буша запомнился уже хорошо. Татьяна из Москвы. Вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Я, в общем, не очень много смотрю телевидение. Я вот хотела сказать насчет вот этого имя России. У меня был отец репрессирован, поэтому для меня Сталин как бы абсолютно для меня имя исключено. А то, что выбрали Александра Невского, я не верю в то, что за него народ проголосовал. Вообще никто, я извиняюсь, конечно, перед Александром Невским, но никто особенно сейчас не знает, кто он был, почему, что там дрезовые побоища, из чего бы это все было. Вот, поэтому это просто взяли такую нейтральную фигуру, уже не знали, как из этого скандала выйти. Поэтому я, вот убейте меня, в Александра Невского не верю. Я имею высшее образование, много училась, но ничего хорошего не могу много сказать о нем. Я думаю, что основная народная масса тоже о нем не знает. Вообще,
кроме Чудского озера совершенно точно никто не
может. Нет, ну какой-то был ледовый побоище, в чем дело, говорят даже, что там и льда в этот момент не было. В общем, много чего. Вот. Ну, и, в общем, конечно, вот сейчас меня телевидение очень удивляет тем, что на какой бы канал я ни переключилась, я везде вижу нашего президента. Во всяких ипостасях.
Это вы первый раз премьера. Видите? Премьера, они вдвоем у нас.
Да нет, я извиняюсь, я назвала я и того, и другого. И вот у меня даже иногда такое впечатление, что его Медведев так часто показывают, поскольку его скоро, наверное, снимать начнут. Ну, как бы показать, что мы к ним, все к нему хорошо относились. Все, так сказать, вот вы его показывали, но он, бедняга, не справился. В общем, телевидение наше подобострастное.
Ясно, спасибо, Татьяна. Да, в общем, тогда смотрите то, что вам приятно в новом году. Наверное, все-таки такие программы и каналы есть. Петр из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, граждане журналисты. Вы знаете, мнение такое, что пока страна выбирает людоеда на третье место, о ней все сказано. И понимаете, тяжелый случай. Страна не замечает, что каждый день в стране убивают 10 маленьких человечков. Вот буквально 3 недели назад передали 2 журналистки статистику МВД. 130 тысяч за год насилие над детьми и 3 тысячи со смертельным исходом. И этого никто не замечает. Всем пофигу.
Да.
Ну, почему ж? Вот не депутаты замечают, что в Америке опять случилось вообще. 20 тысяч детей пристроены нормально, с одним случилось, и все. А то, что местные родители, жуткая статистика, это вот депутаты не кричат почему-то. Да нет, ну, я, в общем, согласна
нет,
с человеком.
Как конечно. Раз, вот, понимаете, вот то, что сказал слушатель, очень важно. Вот он сказал, что всем пофигу. На самом деле, например, канал НТВ, о котором я хочу сказать чуть-чуть побольше, ему как бы, казалось бы, не пофиг. То есть он все это показывает и рассказывает. Другое дело, ракурс, как это все показано, значит, показано.
И ради чего?
Да, ради
еще?
Чего? Вот это насилие над детьми. Все об этом очень много показывается, но как? Это с одной стороны. С другой стороны, я хочу сказать, что на НТВ в этом сезоне вышла, скажем, программа, если говорить о многострадальном русском народе, программа «Русские не сдаются». Я помню, Аня, вы как-то отметили эту программу.
Мне показалось, что там появится вот что-то.
А мне показалось, Аня, что, она что это появилось.
Чудики
что
и фрики,
вот эти чудики,
да?
Нет, там фриков уже нет.
Фриков
мы в чем-то все чудики читаем, перечитываем Шукшина и понимаем, что это так. И там, нет, это довольно стильная программа, позитивная программа. Показано, как люди, пересиливая какие-то свои... Можно перечитывать что угодно. Пересиливая свои проблемы, они, тем не менее, продолжают жить. И это хорошо. Это одна ситуация. Насчет НТВ, вот «Школа злословия», это вторая ситуация, потому что
да,
там...
С русскими это... не сдаются, Саша. Да, это метафора, да. Которую я продолжаю. Мишка, который 18 лет не может упокоиться и куда-нибудь приземлиться, это тоже
это
говорит о стране.
В форме. Ваша претензия к форме.
Так, у нас всегда проекты с русским, они что-нибудь обозначали. Раньше был позитивный русский проект, потом опасливый.
Это позитивный. Это
а
позитивный.
Вот не сдаются? От чего не сдаются? От
как?
Чего? Кому не сдаются?
Когда вы видите мисс России, которая сидит прикованная к креслу, тем не менее она продолжает значит, жить и продолжает участвовать уже в другой качестве, как мисс Россия уже в кресле. Когда мы видим свадьбу там 93-летнего дедушки и бабушки 87-летней, которые продолжают жить. Это очень позитивно. Вы знаете, это меня лично это настраивает на какой-то очень позитивный ад, и она сделана, мне кажется, стильно. Это что касается...
Класс.
Да, да, ну, извините,
да,
это
почему
это
никто
так?
Не говорит о
что
тенденции
такого?
Этого года, появившейся скандальность? Пиар-технология скандальности.
Она
это
была
так...
всегда, очень
не,
давно.
Такого
а почему
не
этого
было.
Года? А что конкретно?
Стоп.
Ну, про Ландау мы сейчас не будем говорить.
Какой Ландау? Нет. Подождите. Сперва было страшно интересно с «Королем ринга». Когда готовили Атарку Шанашвили, самый скандальный, вдруг он не является...
Зачем нам до мышей доходить? Я вот не понимаю.
Ничего себе мыши, рейтинг взлетает. Последний
нет,
герой.
Это
Жигурда,
уже...
с Ерофеем уезжаются.
Это все
рейтинг
люди
первое
увлеклись
место.
Увлеклись своим пиаром, запутались в этом пиаре. Чем мы о них будем сейчас говорить?
Первое место-то они занимают после скандальности подготовленной.
Да, да бог с
так,
ними.
Так, вот, значит, это все были, кстати, проекты, которые были дорогими, роскошными, и в жирные годы могли появиться,
да,
и
да.
Накачивать их можно было в том числе с помощью пиар-технологий и скандальных. А теперь давайте, у нас осталось совсем немного времени, чтобы все мы с вами сделали прогноз на оставшиеся полгода, оставшиеся конец телевизионного сезона и ну, в контексте нашей программы на будущий год. Юр, начнем с вас.
В том, что касается сериалов, я думаю, будут выбирать из загашников то, что не дали в предыдущие годы. Будет много повторов. Я знаю, что сериальное производство почти замерло на нуле, остановились. Многие остановились и так далее. Что вместо этого? Вместо этого, видимо, будут какие-то более дешевые проекты. А именно, значит, шоу «Викторины», и мы уже увидели, что вернулся миллионер, ну, уже в качестве Дмитрия Деброва, который, видно было, как он отвык от ведения программ, у него появилась такая велеречивость, такая пафосность.
Она была и раньше.
Она была, но не настолько. Он уже, так сказать, не может слова.
Легкости нет.
Да.
Ну, он уже не может слова не произнести без восклицательного знака. Вот. И будут какие-то дешевые, опять же, ток-шоу по значит, затратам дешевые, я имею в виду. Вот этим будет заполняться эфир. Ну, я не знаю, появится ли снова ледниковый период, я в этом несколько сомневаюсь.
Но развлечение должно оставаться на фоне, в общем, непростых экономическо-политических
да, может
событий.
Быть,
развлечение должно оставаться, иначе людям будет совсем тяжело.
Да, может быть, да, развлечение должно быть, это, так сказать, очевидно, и в кино оно, кстати, будет, поскольку депрессивное, так сказать, состояние экономики, оно потребует этого.
Да, впрыскивание.
И может быть, туда и пойдут и деньги в это мероприятие. Вот. И мне кажется, что мы будем больше, значит, увлекаться спортом, спортивными зрелищами, которые, значит, являются...
Тоже отвлекают.
Социальный проект.
А возврата к умному телевидению не будет?
Нет,
говорящим головам.
Ну, вдруг прорвется, не знаю, но тоже, может быть, в ночи.
Кстати, не исключено.
Не исключено, а тоже дешевые форматы умные.
Продюсеры так говорят, с кем я говорил.
Не исключено, да. Возможны какие-то в этом отношении, так сказать, удовольствия. Точечные, я думаю, да. Но, в принципе... Сейчас действительно наступит момент истины для телевидения, и они должны показать, что они сами по себе могут
да.
Стоить.
Александр.
Я хотел сказать с точки зрения идеологии, потому что действительно телевидение сейчас является и давно, и всегда являлось великим утешителем. Не было такого времени, может быть, только перестройка поднимала людей на улице. Вот как будем утешать, что называется. Действительно, вот эти развлечения. Теперь столько не будет денег, но тем не менее развлекать надо, чтобы люди как-то могли хотя бы у телевизора, потеряв работу, потеряв зарплату, даже сидеть опять и привыкнув уже к каким-то великолепным шоу. Но теперь, значит, если нет этих денег, значит, не будет этого великолепия. Вот как мастерски выстроить хотя бы эти мизансцены, эти декорации уже не такие богатые, но чтобы люди развлекались. С другой стороны, вот недавно собиралась сессия заседания НАТ, и говорилось, тема была телевидение во время кризиса, и говорилось, что программы о кризисе, разъясняющие, они имеют более высокий рейтинг того же Киасаяна, например, был, чем, значит... другие программы. А насчет разговоров, пожалуйста, вот вам Познер и серьезный разговор, и важный разговор, вот вам Берман
и
Ждарев. Это дешевле,
каналах,
и это важно.
Кстати, где это дешево, и на «Эксперте», и на «Законе ТВ», и на «Звезде», и так далее, там этих разговоров появилось больше, они гораздо более утилитарны и подробны. И я думаю, что этого тоже будет больше и на больших каналах, потому что это неизбежно. Но я вас всех поздравляю с Новым годом, успехов на вашем непростом поприще, поздравляю всех наших слушателей с долгими каникулами. Смотрите телевизор, потом мы его, конечно, обсудим. У микрофона была Анна Качкаева, а в 14 часов после новостей повтор программы «Свобода» в клубе «Артефакт».
Поздравляем с